Всем здравствуйте, это Веда Радио. Вы правильно делаете, что слушаете, потому что самое интересное происходит не просто в эфире Веда Радио, а в прямом эфире Веда Радио. Прямой эфир — это значит, что в реальном времени происходит то, что вы слышите, и вы можете непосредственно в этом участвовать. Например, сегодня Павел Цымбаленко через несколько секунд появится в эфире и продолжит рассказывать о мудрости Чанаки и Пандита. Это книга «Нити Шастры». Наверняка вы о ней слышали, если, конечно, следили за предыдущими нашими прямыми эфирами, особенно с Павлом Цымбаленко. Все эфиры выложены у нас на сайте в разделе «Прямые эфиры». Кстати, непосредственно до эфира мы немного общались с Павлом, и он напомнил о том, что есть возможность прослушать аудиовариант той самой книги «Нити Шастры», и текстовый вариант тоже вы можете прочитать. Вот и Павел появился в сети. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Приветствую всех. Итак, сегодня мы продолжаем с вами изучать мудрость Чанаки Пандита. И сегодня я, спасибо вот Олесе, сейчас объявила, что на сайте выложен аудиоформат этой книги, и также в текстовом варианте можно ее скачать, почитать. Я сегодня слушал в аудиоформате эту книгу. Я на самом деле очень люблю сам эту книгу. Нередко я ее читаю на ночь, по несколько глав, слушаю в аудиозаписи. Я каждый раз нахожу и открываю для себя что-то новое, практичное, логичное. Не знаю, как еще сказать, как вас вдохновить, чтобы вы читали эту книгу. Эта книга, она доступная, она может очень много каждому человеку дать. И меня удивила одна вещь. Я знал, что приход Чанаки Пандита, другое его имя — это Каутилья, предсказан в Бхагавата Пуране, или по-другому она известна как Шримад Бхагаватам. Но сегодня, когда я слушал его биографию, оказывается, он был предсказан, его приход и его деяния, аж в четырех Пуранах: в Ваю Пуране, в Матсья Пуране, в Вишну Пуране и в Бхагавата Пуране. И редко можно встретить в описаниях этих Пуран, всего при этом 18 Пуран, и в четырех из них была указана эта личность. Это значительный такой очень процент. Поэтому этот человек, он очень важен, его вклад также очень важен, и я думаю, что будет разумно им воспользоваться, и будет очень неразумно воспользоваться той мудростью, которую он несет в себе. Вчера я размышлял над одной очень интересной вещью, что иногда нам кажется, что опыт, который мы переживаем в жизни, он уникальный. Мы индивидуальны, вне всякого сомнения. У нас есть некая индивидуальная судьба, но на протяжении столетий, тысячелетий, веков, пока существует человечество, люди, они проживали одно и то же. Я вчера думал об этом, о том, что иногда люди что-то теряют в жизни, и они очень сильно сокрушаются, они говорят, что жизнь их наказала или Бог наказал, если они верят Богу. Но на самом деле ни Бог, ни жизнь не наказывают. Но и Бог, и жизнь они учат. И если человек будет относиться к тому, что происходит с ним, неприятному, как к наказанию, что уже само по себе говорит о неразвитости его разума, то, естественно, жизнь она будет такой серой. Но если он призадумается, попытается понять, каков урок, есть некие глобальные уроки жизни, есть небольшие уроки жизни, которые мы проживаем каждый день. Я вчера думал о том, что иногда люди в жизни что-то теряют, но на протяжении существования человечества все люди теряли все. Потому что существует смерть, и смерть – это не наказание. Смерть – это очень важный урок. И этот урок очень глубокий, и он только для смелых людей, потому что смерть, она вдохновляет человека найти его истинное «я», неизменное, вечное «я», осознать собственную духовную природу. И смелые люди, не дожидаясь старости, не дожидаясь каких-то кризисов, они пускаются на эти поиски в своей жизни. Поэтому то знание, о котором мы говорим здесь, знание, которое излагает Чанаки Пандит в этой удивительной книге, оно актуально. И кто актуализировать его может человек, который понимает смысл этого знания и может понять, как применить это знание на практике в современной ситуации. Как мне нравится один из слоганов, который мы используем в нашем проекте «Школа эффективности» – «Вечные ценности для современного человека». То есть это знание – это некие универсальные жизненные ценности. Сегодня, когда я немножко готовился к тому, о чем я буду говорить, я вот еще раз увидел, что все самые важные сферы человеческой жизни, здоровье, взаимоотношения, самореализация, укрепление собственного разума, раскрытие предназначения, духовная жизнь, все содержится в этой книге. Поэтому я хотел попросить всех, кто слушает сейчас наш эфир, пожалуйста, не упускайте этой возможности. Это бесплатно. Просто зайдите на Веда Радио и скачайте, и слушайте, и мудрейте. Окей, мы продолжаем. Вторая глава. И сегодня мы будем изучать четвертый стих. Целая серия стихов, в которой Чанакья Пандит говорит о взаимоотношениях с разных сторон, о разных ролях в этих взаимоотношениях, взаимоотношения с мужем, с женой, с друзьями, с отцом, с детьми. И сегодня как раз один из таких стихов. Четвертый стих второй главы. Настоящие сыновья послушны отцу. Настоящий отец заботится о детях. Настоящий друг никогда не подведет. А настоящая жена всегда создает для мужа приятную и мирную атмосферу. Еще раз прочитаю. Настоящие сыновья послушны отцу. Настоящий отец заботится о детях. Настоящий друг никогда не подведет. А настоящая жена всегда создает для мужа приятную и мирную атмосферу. И сразу хочется отметить один важный момент. Когда люди, в особенности люди, современной культуры, когда они слышат это, они очень радуются и запоминают все эти важные ведические истины для того, чтобы потом своим близким сказать, что они должны делать для того, чтобы стать настоящими отцами, друзьями, сыновьями и женами. Но все это говорится для нас. На санскрите вот этот процесс изучения, обсуждения, осмысления священных писаний, вообще ведических текстов, называется свадья-яги. Яги означает жертва. В чем жертва? В том, что в этот момент я глупостями не занимаюсь. Я бы мог посмотреть телевизор, понаслаждаться, побалдеть, заработать еще какие-то деньги, но я посвящаю свое внимание, свой разум. Свадья-яги – это жертвоприношение собственного разума. Я думаю своим разумом о вечных неизменных вещах, а не о том, каким образом осуществить просто свои желания. Да. Когда разум слабый, когда разум неодухотворенный, то он просто оправдывает все желания и все слабости человека. Например, из этого разума изошла поговорка такого оскверненного, слабого, материального, что если очень хочется, но нельзя, то можно. То есть разум выступает в качестве адвоката, который оправдывает инстинкты человека. Как об этом говорил знаменитый психолог Зигмунд Фрейд, что мы сколько угодно можем говорить о том, что разум человека слаб перед нашими инстинктами, и будем правы. Мне понравилась цитата, я наизусть заучил. Но есть что-то, голос разума тих, но есть что-то сладкое в этой слабости. И он не унимается до тех пор, пока не заставит нас себя услышать. И дальше он очень важные вещи говорит. Он говорит, что первенство разума далеко, но не недостижимо. Почему я именно выучил эту фразу Зигмунда Фрейда? Ну, понятно, с одной стороны, я изучаю психологию, но с другой стороны, сама его теории или ценности, которые он принес, они были прямо противоположными. Он говорил то, что человек движим инстинктами. Есть в нем это либидо или половое желание. И человек движим желанием наслаждаться, желанием получать какие-то приятные ощущения в своей жизни. Но здесь он противоречит сам себе. в моменты откровения, то есть это некое прозрение, мне очень понравилась именно вот эта цитата Фрейда. Со всем остальным я не согласен, потому что это противоречит моему сердцу, моей совести и ведической философии в частности. Но вот эта цитата мне понравилась, я ее очень сильно зауважал за эту цитату. Потому что он говорит очень реальную вещь. У нас внутри есть разум. И как бы мы ни поддавались собственным животным инстинктам, каким-то слабостям, разум внутри нас, совесть, внутренний голос, интуиция, как угодно его ни назови. На самом деле йога-шастры говорят то, что это сверхдуша в сердце каждого человека, экспансия верховной личности Бога, эманация. Но смысл в том, что этот разум, он говорит, ты неправильно живешь, посмотри, как ты живешь, а чем все это закончится, а как быть со всей болью, которую ты причиняешь другим людям на протяжении жизни. Но люди, они используют просто дешевые инструменты для собственного отупления. То есть у человека есть две альтернативы. Алкоголь, там, интернет, еще что-то. Но у человека есть две альтернативы. То есть есть некий внутренний конфликт. Конфликт между «хочу» и между «надо». Разум говорит «надо». И мы все знаем, как надо. Это не проблема. Проблема в том, что сил нет сделать правильные вещи. А есть «хочу». То есть это борьба эмоционального «я» с сознательным «я». Это эмоциональное «я», ум, он связан с бессознательным «я», с читой, с сознанием, этот манас. И как раз об этом говорит Фрейд немножко другим языком, просто научным, скажем так, общепринятым. Что это некое инстинктивное или бессознательное, как он говорил, в человеке, его инстинкты, чем он движим. Но это именно отличает нас от других низших форм жизни, в частности животных, то, что человек может не подчиняться инстинкту. Человек может сознательным образом выбирать высшие ценности в своей жизни. И он делает это с помощью разума. Но внутри есть этот конфликт. Конфликт между «хочется» и конфликт между «надо». И есть два варианта разрешения этого конфликта. Хочет ум, но разум говорит «надо». Ум говорит «нравится, не нравится, приятно, неприятно, люблю, не люблю», как ромашка, да? Но разум говорит, это правильно, это неправильно, это надо, это не надо, это принесет благо, это не принесет тебе благо. И у каждого внутри есть этот голос этого разума. И как говорит Фрейд, интересно, он говорит, что голос разума тих, но при этом есть что-то особое в этой слабости. Первенство разума далеко, но не недостижимо. То есть он понимает, что в конце концов именно разум должен управлять человеком, а не инстинкты. Именно разум. И как раз-таки вся ведическая культура, она призвана человека взрастить в человеке разум, взрастить в нем разум, чтобы он пользовался этим инструментом свободы, который дал ему Бог. И в конце концов, чтобы человек сделал следующий шаг в сторону духовной жизни. Но как минимум человек должен пользоваться собственным разумом, овладеть собой, овладеть своими низшими инстинктами. И поэтому вот этот внутренний конфликт, в нем невозможно находиться долго. И поэтому люди выбирают две альтернативы есть, всего две. Путь деградации и путь возвышения. И понятно, путь под горку – это всегда легко. Деградировать просто. Нужно просто перестать прилагать усилия. Есть красивая такая аналогия, аналогия реки. Бежит река, и пока река бежит, она чистая. Но как только река останавливается, она начинает зацветать, покрывается какой-то, такой, знаете, этими растительными организмами, зеленью такой. Можно видеть, как цветут озера или цветут реки, как они перестают бежать, мельчают. Точно так же и человек. Пока человек старается, пока человек прилагает усилия, пока человек пользуется собственным разумом, человек остается чистым, не подменяет высшие идеалы. Даже если что-то не получается, не проблема. Главное, идеалы не подменяй. Главное, не становись профессиональным грешником, который, как принято в художественной и классической литературе мира говорить, не продавай душу дьяволу. Дьявол в нас, это наш ум, которая тянет нас вниз. И в нас есть эта частица света, это наш разум. С помощью этого разума как ведическая психология объясняет, то, что разум связан с элементом огня. Ум с элементом воды, он любую форму может принять, подстроиться под что угодно. Когда говорится, что человек ко всему привыкает, имеется в виду, что ум ко всему привыкает. Но в нас есть этот разум, и разум – это свет, он связан с элементом огня, он может сжечь нашу карму, он может осветить нашу жизнь, он может показать, указать нам путь. И человек должен пользоваться собственным разумом. Поэтому всего две альтернативы. Или уже полностью отупить себя, отказаться от собственного разума. И тогда ум становится сильным, инстинкты становятся сильным, эмоциональное «я» человека становится сильным, а разум становится слабым. И в этом случае что делает разум? Разум просто оправдывает прихоти ума. Он становится тем самым адвокатом. Как я не смотрел этот фильм, но мне название понравилось. «Адвокат дьявола». А может быть, даже книга такая есть. Я, к сожалению, не помню точно. Но смысл в том, что «Адвокат дьявола». Разум становится адвокатом того самого дьявола, нашего инстинктивного животного «я», которое просто говорит: «О, вот то, что приятно, это счастье, а то, что неприятно, это несчастье». Но это не так. Когда у нас зуб болит, лечиться неприятно, но это правильно. То же самое, многие вещи в жизни неприятны, но они правильно. Делая их, мы получаем очень много. Утром вставать неприятно, пока ты не развил себе эту привычку. Но это правильно. Вкладывать в отношения с человеком – это может быть неприятно, особенно когда это происходит после конфликтов, но это правильно. Поэтому вторая альтернатива и единственная верная альтернатива – это сделать разум сильным. И если разум человека становится сильным, то он постепенно подчиняет своему контролю ум. И эти импульсы изнутри, они могут двигать человеком, но человек не идет у них на поводу. Он, используя элемент собственного разума, собственной свободы, делает сознательный правильный выбор. Как один психолог очень красиво сказал, что самый удивительный дар, который есть у человека, это возвышать себя с помощью сознательного усилия. Никто другой, кроме человека, не может этого делать. И все наши стрессы, кризисы, депрессия, ощущение собственной неудачи в жизни, они основываются на этом. На том, что человек, он не исполняет эту миссию человеческой жизни, не возвышает сам себя с помощью сознательного усилия, с помощью собственного разума. И с чего я начал? С того, что в ведической культуре и философии вот этот вот аспект изучения ведических текстов называется свадья-яги. Это жертвоприношение с помощью собственного разума, когда человек уделяет свое время, свое внимание, и когда он отказывается от вот этой инстинктивной жизни и использует инструмент собственного разума для того, чтобы понять истину, понять, что правильно, что неправильно. Если вернуться к первой главе этой книги, как раз-таки Чинаки говорит, что тот человек, который изучит эти наставления, он поймет, в чем заключается его долг. Что нужно делать и чего не нужно делать, что хорошо и что плохо. То есть он обретет вот эту ясную систему координат или карту в жизни, на основании которой он сможет делать выбор в каждой ситуации в своей жизни. Иногда людям кажется, что эти тексты, они непрактичны. И зачем тратить на это время? Вот поисковые сети, они практичны. Но это глупость. Потому что поисковые сети, они не развивают разум. Когда мы ищем что-то в сети, мы просто находим эту вещь, находим готовый ответ. Мы не увидели его, мы не почувствовали его, мы не ценим часто эту вещь, мы не дошли до него, мы просто получили некую информацию об этом. Как знаете, кого бы вы выбрали? Человека, который знает, как починить раковину, или человека, который может починить раковину? Ну, естественно, человека, который может починить раковину, если вы выбираете сантехника, чтобы решить свою проблему. Но вот эти поисковые сети, они дают некую иллюзию знания. Ты вроде бы знаешь о том, как что-то сделать, но ты не можешь этого сделать, поэтому ты не знаешь. У тебя нет этого знания. Человек может знать о том, как правильно, но он не знает. Знает тот, кто действует правильно. Знает тот, кто делает правильный выбор в жизни. Можно знать, как починить раковину, можно уметь починить раковину. И знание подразумевает способность сделать правильный выбор, а не способность просто что-то запомнить. забить свою голову огромным количеством какой-то часто ненужной информации. Поэтому чем ценны именно изучение Писаний, обсуждение с другими людьми, которые интересуются какими-то более высокими вещами в своей жизни, чем просто поесть, поспать, посовокупляться и все потом бегать это защищать и бояться потерять. Оно ценно тем, что оно развивает инструмент нашего собственного разума. И даже если нам кажется, то, что наша ситуация здесь не описана, изучая, занимаясь вот этой вот практикой, мы разовьем в себе разум, с помощью которого мы сможем видеть ясно, четко и понимать, как в конкретной каждой жизненной ситуации сделать правильный выбор. Поэтому это называется свадья-яги. Сва значит себя, дьяй значит медитация. Свадья-яги, изучение вот этих текстов, это процесс постижения самого себя. Это процесс понимания самого себя. Это процесс формирования инструмента собственного разума. Это не процесс понимания обязанностей, которые должна делать моя жена или мой муж. Я начал с этого. Нет, мы читаем это для того, чтобы себя увидеть. Одним из секретов того, чтобы это было интересным и живым, не мертвым, живым, что человек должен примерять это к себе, к своей жизненной ситуации. Не просто и понимать, что я знаю только то, что я могу делать. То, что я не могу делать, я это не знаю. Я знаю о том, как это сделать, но это разные вещи, это просто оболочка, это фантик. Реально знает тот, кто делает. Тот, кто не делает, он не знает, он просто это запомнил. Знание, интересно вот это слово на санскрите, гьяна, знание означает переживание. Знание означает некий эмоциональный опыт, знание означает то, что оно становится частью тебя. По-простому говоря, если привести такую вот аналогию с пищей, то знание – это пища, не та пища, которую ты съел, а та пища, которая переварилась, усвоилась и стала частью тебя. Как есть эта поговорка, что ты то, что ты ешь. Но с точки зрения аюрведы это очень важный принцип. Ты не то, что ты ешь, а ты то, что ты можешь переварить. То же самое в случае с сознанием, то есть это принцип один и тот же. Мы берем какую-то пищу, помещаем ее в свое тело, и часть усваивается, часть выходит наружу, а часть идет во вред, она становится неким ядом, который отравляет наше тело, и человек от этого болеет. Та же аюрведа говорит, что все болезни приходят через рот. Там есть эта знаменитая шлока из Чарака Самхиты. Если человек следует диете, зачем ему лекарства? Если человек не следует диете, зачем ему лекарства? То есть он все равно не выздоровеет. И та же самая вещь, что часть пищи она усваивается, часть пищи может стать ядом, если это пища, которая не способен переварить, и часть пищи выходит. То же самое знание, которое мы получаем в наше тонкое тело, в наш собственный разум. Часть пищи она усвоится, и то, что усвоится, то и станет нами, то и станет тем самым знанием, переживанием или нашим опытом, или как говорится, вигьяна, реализованное знание, да? Реализация, реализованный человек. Если мы не применяем это знание, как Чанаки об этом говорит, он говорит, знание, которое не применяется на практике, оно становится ядом. Это яд. Точно так же, как пища, которая не переваривается, она вырабатывает эти токсины, ама, как об этом говорит аюрведа, и она отравляет весь организм. То же самое можно видеть людей, которые так много всего знают. Я встречал таких людей. В зеркале даже пару раз видел. Но это знание, оно портится, оно испорченное. И когда оно портится, оно выделяет токсины, ментальные токсины в форме сомнений. Не буду говорить уж, ну ладно, скажу, ментальные испражнения в форме сомнений, ментальные токсины в форме... Как современный человек часто знает очень много, кроме двух важных вещей. Кто он и что делать? Все знает, кроме двух вещей. Кто он и что делать? Куда сделать следующий шаг? Но все знает. Или как об этом сказал тоже один американский психолог, достаточно забавно, что современная цивилизация, она довела до совершенства методы при полном забвении цели. То есть методы доведены до совершенства. Можно полететь куда-то, поехать, поплыть, поползти, поехать на скейте, на велосипеде. Но, а зачем? 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 Смысл какой? В чем смысл-то? Для чего? Зачем? Ну как? Тот же самый Фрейд говорил, но здесь я уже в корне не согласен, что если человек задается вопросом о смысле жизни, то он больной, его нужно лечить. Живи, просто удовлетворяй свои инстинкты. Тот же Фрейд, Зигмунд Фрейд говорил, что единственное, за что можно ручаться, это то, что у человека есть определенное количество неудовлетворенного либидо. Насколько я знаю, это греческое слово, описывающее это половое желание, которое есть у человека. Но должен быть более высокий смысл. Если не будет этого более высокого смысла в жизни человека, то человек, он потеряет себя. Он потеряет себя. И поэтому знание, оно проявляется, или еще форма токсинов ментальных в форме неусвоенного знания. Человек слушает и думает, да я слышал все это уже 100 раз. Я это уже знаю. Ты не знаешь, ты это запомнил, ты это слышал. Знаешь ты только то, чем ты пользуешься в жизни. Я бы очень хотел, чтобы мы все поняли эту разницу. Другое очень интересное проявление токсинов от неусвоенного знания – это сомнение. Да? Сомнение. Человек сомневается. Он вроде все знает, но во всем сомневается. Или другое интересное проявление этих токсинов – это гордыня. Когда я знаю, я использую это знание для того, чтобы спорить с другими людьми, чтобы обрести власть над другими людьми. О, какая ценная вещь! Чтобы влиять на других людей. Дайте мне секретное знание. Как я могу повлиять на других? Да, и люди ценят эти вещи. И часть этого знания выходит просто наружу, она отторгается, есть некие внутренние защитные механизмы, сопротивление. Мы пытаемся поменяться, оно выталкивается наружу. Есть некая инерция в нашей психике, а часть она становится нами. Так вот, только то, что мы используем на практике, это и есть мы. Ты не то, что ты ешь, и ты не то, что ты слушаешь, а ты то, что ты переварил, и ты то, что ты услышал. Вот это ты. Поэтому еще раз, все эти вещи очень важные. Важная ремарка сейчас. Все больше и больше различных лекторов, которые объясняют ведическое знание. Очень важно понимать, что все эти вещи, когда мы слушаем, мы должны пытаться понять себя и примерить все это к своей собственной жизненной ситуации. Свадья-яги. Изучение ведических текстов, ее смысл в том, чтобы понять лучше самого себя, понять собственные достоинства и понять собственные слабости, где я должен усилить собственную природу для того, чтобы стать более зрелым и для того, чтобы лучше и чище делать что-то для других людей. Это очень важно. Ремарка или замечание по поводу этого текста. Хорошо. Теперь давайте разберем поглубже этот текст. Хотя мы еще не начинали, просто начнем его разбирать. Настоящие сыновья послушны отцу. В ведической культуре есть это понятие дармы, понятие долга, но это не просто долг. Очень самый сочный перевод слова дарма, который мне нравится, переводится как то, что поддерживает. В частности, дарма, которая описана в этом стихе, это то, что поддерживает правильные взаимоотношения. Если сын хочет правильных взаимоотношений с отцом, притом тот же Чанакья пандит или с учителем, он объясняет, какой период времени отец должен вести себя по отношению к сыну строго. Чанакья говорит, что до 5 лет балуй сына. После 5 возьми в ежовые рукавицы, с 5 до 15. А когда ему исполнится 16, дружи. Но вот этот вот важный промежуток жизни, почему до 5 лет нельзя строго себя вести по отношению к любому ребенку, мальчик, девочка? Потому что до 5 лет полностью не сформировался еще разум. Если человека ругать, он просто воспринимает это не логически, он воспринимает это эмоционально. Меня ругать, значит, меня не любят. Надо любить, надо прощать, надо вдохновлять. После 5 нужно уже объяснять, разъяснять, в чем-то где-то ограничивать ребенка. С 5 до 7 лет полностью включается разум, поэтому именно в 7 лет человек идет в школу. мальчик, девочка. Ну, раньше девочки, они получали домашнее образование, это более естественно, но мальчики всегда шли в гурукулу, в школу. С 5 до 15 – это период формирования дальнейшей жизни человека. Эти первые 5 лет тоже очень важны, что ребенка нужно принять, ребенка нужно любить без условий, ребенка нужно вкладывать, вдохновлять, дать ему веру в себя, относиться к его вопросам серьезно. Одна из злых шуток, которые играют родители со своими детьми, это то, что когда дети хотят поговорить о них, с ними о каких-то важных вещах, например, каким образом появился мир, каким образом, откуда солнце, почему солнце светит, а родители думают, ну, там, или вырастешь, поймешь, или отмахиваются от детей, или какие-то глупости говорят. Но нужно поддержать ребенка в его вопрошании, поддержать ребенка в его поиске ответов на свои вопросы, поддержать его, в конце концов, в его поисках смысла. Я помню, как мне было 5 лет, и я осознал некую реальность того, что в какой-то момент я умру, я стал плакать. Мама испуганная прибежала, я сказал, я же помру в какой-то момент. И она стала утешать меня, говорит, нет, это будет очень... Ты будешь старый, у тебя будет очень много детей. Но в действительности именно в этот момент человеку нужно дать знания. Естественно, для этого родители сами должны знанием обладать. У человека есть вопрос, маленький человек, личность. Его беспокоит, он понимает то, что тело, оно помрет. И в этот момент нужно сказать, объяснить эту разницу, сказать, нет, ты не умрешь, потому что ты душа, ты вечная частица сознания. Есть тело, тело помирает, но ты не тело. И тебе дано тело для того, чтобы ты эволюционировал, чтобы ты развивался, чтобы ты учился. Бог дал тебе это тело, но ты не помрешь. Никто не помирает. Душа вечна, только материальная энергия в форме тела, она то в проявленное состояние появляется, то в непроявленное уходит. Личность, она существует всегда. И то есть и с ребенком нужно говорить о серьезных вещах, а не отмахиваться от него. Потому что или не хочется, или просто думает, ну, маленький, глупый. Но он не маленький, глупый, у него стал появляться разум. И нужно, знаете, как разум, это же элемент огня. Маленькая искорка появилась, вместо того, чтобы ее тушить, ее нужно раздувать, ее нужно разжигать. И она разжигается тогда, когда ребенок получает ответы на свои вопросы, притом очень важно вместе тоже думать с ребенком, спрашивать его, как ты думаешь, чтобы он делился какими-то своими мыслями, переживаниями, чтобы он понимал, что он тоже разумный, что он тоже может делать правильные выборы, находить правильные ответы. В сущности, родитель или там во взрослом состоянии учитель, психолог, тренер – это тот, кто должен помочь другому человеку мыслить. Он должен дать ему эту веру в себя, что ты разумный, что ты сам можешь находить эти ответы на вопросы важные в своей жизни. Просто нужно лишь некое подтверждение извне и некая поддержка, вдохновение. Верю в тебя, давай ты сможешь. Это очень важные элементы воспитания любого человека, маленького в особенности, но также и взрослого. С 5 до 15 человек, его нужно обучать, и к сыну нужно относиться более строго, понимать, что какие-то капризы, которые сын проявляет, у него уже есть разум, он может понимать, что правильно, что неправильно. После 16 формируется эго, эго человека. И когда эго формируется полностью, как раз такой переходный период, да, сложный, подростковый, то нужно продолжать обучать ребенка, но по-другому. То есть роли остаются. Роль отца, роль сына, она остается, но отношения должны поменяться. Это стандартная ошибка, которую делают большинство родителей. Ты маленький, и ты будешь таким всегда. И на самом деле, извините, но это зависть. Зависть, она трояко проявляется. Тем, кто лучше нас, мы завидуем, и мы его критикуем, хотим упустить себе, всем доказать, что он такой же, как мы. Перед равными мы хвастаемся. Да ты, да ладно, что ты достиг, да посмотри, что я достиг. А младших мы опускаем, говорим, ты глупый, ты будешь таким всегда. И ты никогда не поменяешься, ты никогда ничего не достигнешь, никогда не поумнеешь. Это зависть, как бы больно это ни звучало для каких-то честных людей, у кого есть дети. Но это зависть. Зависть, зависть и ничего, кроме зависти. Потому что когда у человека есть желание служить, желание, и когда у человека есть любовь, те, кто слабее его, те, кто младше его, он хочет поднять, хочет возвысить. Он говорит, давай, давай, молодец, давай, сделай следующий шаг, давай, давай, ты можешь, смотри, вон как ты уже вырос, давай, иди вперед. В отношениях с равными любовь проявляется так, что люди, они не соперничают друг с другом, соревнуются, а сотрудничают друг с другом. Соперничество и хвастовство – это суть проявления зависти. Часто это делают муж и жена. Доказывают друг другу, кто лучше. В частности, перед своими детьми. Да, папа отчитал сына, пошел к маме. А мама хорошая, мама не ругает. Иди ко мне, я не буду тебя ругать. Вместо того, чтобы попытаться понять, а действительно ли папа правильно сделал. Может и неправильно, по-разному бывает. Но часто есть это соперничество. Папа плохой, мама хорошая. Мама плохая, нет, папа хороший, папа добрый, папа не говорит неправильных вещей, конфетки дает. И вместо того, чтобы, как знаете, это есть два неправильных варианта получать любовь от детей. Первый, их можно подавить, чтобы слушался вообще. Чанакья пандит говорит, что настоящий сын должен быть послушен отцу. Ну, слушайся, негодяй, страхом его подавить вообще какими-то ограничениями суровыми. Да? Или просто какой-то силы физической. Мы получим быстрый результат, но как только ребенок вырастет, он уйдет, дверь хлопнет, и мы его потеряем. Глупые родители – другая форма крайности. Это жестокие родители. Если жестокие родители, есть глупые родители. А глупый думает, мне же нужна любовь, обожание, как я ее получу? Вместо того, чтобы вкладываться в ребенка, объяснять ему, давать ему образование, когда станет старше, дружить. И мы получим любовь, но получим ее по-другому. А, конфетку на конфетку. А это можно, это тоже можно. Дешевка. Дешевка. И в конце концов вырастет чудовище, которое сядет нам же на голову. И которое нас же будет эксплуатировать, когда мы станем слабыми. Да? Как такие люди говорят. Ничего, старик, состаришься. Придет мое время, старик. Молчи, старик. Молчи, старуха. Что вы можете мне сделать? Я уже вырос, я почувствовал собственную силу. Но правильные родители, мудрые родители, здесь как раз-таки описывается вот этот период жизни с 5 до 15, до достижения вот этого возраста 16 лет, что отец, он должен относиться к сыну строго, воспитывать должен. После 16 нужно дружить. Если эти отношения, роли остаются, отец, сын, но отношения должны поменяться. Это то, что часто не понимают родители. Меня это восхищает просто. Они думают то, что поскольку они путают отношения и роль, на протяжении времени отношения трансформируются. Это очень простая вещь. Отношения, роли не меняются, но отношения трансформируются во времени. Отношения трансформируются в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Допустим, муж, жена наедине могут друг друга обнимать. Но, допустим, в обществе там каких-то незнакомых людей, ну, нормальные люди это не делают, это странно. Они могут вести себя очень близко. Роль осталась, но форма проявления отношений, она поменялась, потому что поменялись обстоятельства. Или, допустим, есть такое понятие, как неправильное время. Просто в какой-то момент, просто не время, просто нужно подождать. Человек не принимает какие-то вещи. Или просто неуместно бывают какие-то вещи. Бывает неуместно проявлять какие-то отношения, какую-то близость. Мы же, допустим, встретились с каким-то очень дорогим нам человеком, но при этом куча посторонних людей. Мы же не будем с ним откровенничать, сидеть и начинать рассказывать, я помню, делиться чем-то изнутри таким глубоким, ценным для нас сокровенным. Мы же понимаем, что нужно уйти куда-то, уединиться, чтобы никто не мешал, чтобы не было лишних людей. То есть роли остаются. Это не значит, что отношения стали хуже. Они просто трансформируются во времени, они трансформируются в обстоятельствах. И также они трансформируются, когда человек вырастает и меняется зрелость его личности. Это частая ситуация в коллективах. Я сам был руководителем много лет, 10 лет я руководил там 3 разными коллективами. Это ошибка, которую также делают руководители. Да, вначале ты можешь быть более развит, более опытен. Да и то, ты же не можешь быть более опытен и развит во всем. Потом человек вырастает, и когда он вырастает, он не может себя найти в коллективе. Почему? Потому что если человек обретает какое-то право голоса, начинает влиять, все, вон отсюда. Тут один папа в семье. Ты не можешь быть вторым папой в семье. Но это же глупость. Это не зрелость просто лидера. Это не зрелость просто отца. Потому что мудрый отец, он понимает, любящий отец, что сын вырос. И нужно продолжать его учить, но нужно действовать на равных. А что значит действовать на равных? На равных означает, что я продолжаю давать наставления ребенку, но я не могу требовать, чтобы он делал все, что я говорю. Я должен дать ему право ошибаться. Я должен дать ему право совершить свои неизбежные ошибки, которые многие люди, все через это проходили, прежде чем помудрели. До этого момента нужно было учить ребенка, учить своим примером, учить своими словами, своей заботой учить, для того, чтобы у него было доверие к нашим примеру и к нашим словам. И это очень важные вещи. Поэтому все, у кого есть дети, и все, кто является лидерами для кого-то, должны понимать, если человек вырос и человек созрел, то нужно менять свое отношение со строгости на дружбу. На самом деле вот это вот этап баловства, такого детства в отношениях, этап строгости и этап зрелости – это три этапа, которые должны пройти любые взаимоотношения сверху вниз, любые взаимоотношения – отец, сын, начальник, подчиненный, учитель, ученик. Вначале уси-пуси-муси, нужно вкладывать человека, любить его, там, гладить, вдохновлять, говорить, что он все может, и Господи, какой искренний. Встал сегодня не в 10, а в 9 утра. Молодец, давай, все получится. Потом, когда человек окрепает, когда он чувствует, что его любят, что его принимают, нужно начать воспитывать, нужно проявлять определенную строгость, нужно объяснять человеку, давать ему какие-то ценные советы в его жизни. Да? Как Чинаки Пандит говорит, что все начинается с совета. И говорить ему не только о том, что хорошее в нем есть, но также о том, что дурное в нем есть, проявлять достойные качества, извиняюсь, закреплять в нем достойное, усиливать и проявлять в нем то, что он не видит, собственные какие-то ошибки, заблуждения, в конце концов. Это обязанность отца, это обязанность лидера, это обязанность любого человека, который воспитывает других людей. А когда человек уже вырос, а это видно очень просто, что он начинает чувствовать собственную силу, независимость. Он перестает вот быть эмоционально зависимым от нас. И в этот момент родитель начинает бунтовать. Ах ты, там ругается, сопля. Как ты можешь, пятое, десятое. Нет, нужно понять, человек растет. И мы уже можем продолжать влиять на этого человека только на равных. Нужно человеку дать больше свободы, больше самостоятельности. Дать ему какую-то ответственность в этот момент. Сказать, вот это твоя ответственность. Теперь это зависит от тебя. Давай действуй, я тебе всегда помогу. В трудный момент не проблема, я рядом, я с тобой. Мои слова, моя эмоциональная поддержка, но ты должен действовать сам. Если ты не будешь действовать сам, то ты в конце концов себя не найдешь в жизни. Нужно воспитывать в детях вот эту вот ответственность и дать какую-то ответственность, доверять, по-другому говоря. Доверять тому, что человек разумный. Давать, если мы разбираем коллектив, таким людям больше самостоятельности, возможности влиять, принимать решения, проявлять свое творчество, инициативу. Где-то в чем-то не соглашаться. Но глупые родители, они начинают отвергать таких детей. Как Тарас Бульба. Я тебя породил, я тебя и убью. Раз ты меня не слушаешься. Это насилие. Это менталитет власти просто над другими людьми. Взрослым нравится, что есть маленькие, которые от них зависят. Это суть проявления власти над другим человеком. А когда этот маленький обретает способность что-то сказать в ответ маме с папой, тут начинаются такие бури. Но просто родитель должен понять, отец должен понять, он повзрослел. Я буду продолжать с ним общаться, но по-дружески. Я не буду требовать, чтобы он сделал все, что я говорю. Я буду предлагать. Я, сынок, вижу, что вот так. Так правильно, так неправильно. Если он принимает, хорошо. Не принимает, пусть ошибается и получает собственные жизненные уроки. В конце концов, понятное дело, что есть некое понятие совершеннолетия конституционального, 18 лет и 21 год по ведам, третьих периода по 7 лет, когда разум человека полностью раскрыт. Но в любом случае форма образования должна поменяться и форма взаимоотношений должна поменяться. Если она не меняется, то мы потеряем просто людей, которых воспитывали в коллективах, мы потеряем детей. Если кажется, что еще не потеряли, подождите. Как только человек почувствует собственную силу, независимость и свободу, то, что он может что-то в жизни сам, он уйдет и хлопнет двери. Поэтому это наставление Чанаки, оно не нужно его вешать на флаг, размахивать и говорить. Чанаки пандит говорит, сыновья должны быть послушны отцу. Должны быть. Но когда сын становится старше, отношения должны трансформироваться во времени. Сынок, ты взрослый человек, я вижу то ценное, что ты делаешь. Я в каких-то вещах с тобой не согласен, вот с этим. Я признаю твои достижения, вот эти. Здесь ты лучше, чем я. здесь я с тобой не согласен, вот так, вот так, вот так. И тогда эти отношения, они сохранятся на всю жизнь. Это важные законные отношения, они трансформируются во времени. Они трансформируются по мере развития человека. Но наша зависть просто толкает нас к тому, что в виде перемены в человеке, часто даже в собственных детях, мы не способны признать, что в чем-то они лучше нас. Мы хотим просто властвовать, проявлять свою власть, а это все рушит. Поэтому очень важно еще раз понять, что эти вещи говорятся для того, чтобы мы увидели и меняли себя. Если мы поменяемся, то все поменяется. Если мы не изменимся, то нам будет казаться, что весь мир против нас. Но это не весь мир против нас. Это просто мы не используем собственный разум. А об обязанностях отца, лидеров и руководителей мы поговорим с вами в следующий раз. Продолжим этот стих, он очень важный. На сегодня я закончу. Если есть какие-то вопросы, то пожалуйста. Спасибо.
Спасибо, Павел. Есть у нас вопрос, конечно. И те, кто сейчас обдумывает сказанное, можно в то время, когда Павел будет отвечать на этот вопрос, который я сейчас зачитаю, можно написать свои вопросы. Или же позвонить по нашему скайпу. Логин у нас Веда Радио, одним словом пишется. Можно даже в контакты не добавляться, просто звонить в любую секунду. Не дожидайтесь ответа на вопрос. Артур написал нам на сайт. Вопрос о дружбе между мужчиной и женщиной. Вот, мне кажется, здесь, Павел, очень нужен ваш совет. Ситуация такая. Я влюбился в девушку, сотрудницу, признается Артур. После признания оказалось, что у нее уже есть вторая половинка, и мы договорились быть только друзьями. Теперь она замужем. Мы часто переписываемся, делимся хорошими и тревогами. Хорошим и тревогами. Я ей стараюсь помогать справиться с трудностями, но иногда мне кажется, что она ко мне привязывается все больше. Так как я достаточно давно изучаю веды, то понимаю важность семьи. Она теперь принадлежит другому человеку, и у меня нет планов разрушать эту связь. Как мне правильно строить с ней дружеские отношения? Я не хочу, чтобы мои поступки повлияли на ее семью и взаимоотношения с мужем негативно, чтобы она не считала меня лучше, чем ее муж. Мы очень похожи с ней в характерах и предпочтениях. Что посоветуете Артуру?
Ну, я хочу поблагодарить за честность. Все ответы есть уже в ваших размышлениях. Вам кажется, что она эмоционально привязывается? Вам не кажется. И дальнейшее размышление, оно вполне закономерно, что женщина, она должна эмоционально зависеть от членов своей семьи. И вам не кажется, она действительно может эмоционально привязаться, и со временем привязанность к вам в ее уме может перевесить привязанность к ее мужу. В этот момент начнутся проблемы. Нужно понимать, что дружба между мужчиной и женщиной не бывает. Я глубоко в этом убежден, это невозможно. Потому что не существует понятия «женщина». Это понятие современная цивилизация придумала. Существует понятие чья-то дочь, чья-то сестра, чья-то жена, чья-то мать, чья-то бабушка. И важное слово, что она всегда чья-то и не наша. Как говорится, хороша Маша, да не наша. Поэтому в отношении с женщинами всегда должна быть дистанция, уважительно подчеркнутая дистанция. И нужно понимать, что есть мужчины, которые приняли ответственность за них, и с этим всегда в отношениях с ней нужно считаться. Всегда. Потому что это чужая семья, это чужая судьба. Вот эта дружба, она заканчивается очень часто, ну, понятно чем. Она заканчивается тем, что люди просто оказываются там, где они не должны оказаться. Поэтому профессиональные взаимоотношения могут быть. Дружить можно с собственной сестрой, дружить нужно с женщинами, которые в вашей семье, но относительно дружбы, эмоциональной такой вот дружбы, в особенности с другими женщинами, я не верю в это. Возможно, у кого-то другое мнение, он имеет право на свое мнение, но понимая как психолог, каким образом устроены женщины, я могу однозначно сказать, что для нее это неправильно. И для вас тоже неправильно. Если вы понимаете эту вещь, тем более, что вы честный человек, и вы признаете, что у вас какие-то чувства были к ней. Но это очень неправильная вещь. Единственный возможный вариант, когда женщина может эмоциональными своими трудностями делиться. Эмоциональными трудностями женщина должна с подругами делиться. Как бы это ни было больно нашему мужскому эго, но полностью женщину почувствовать эмоционально может только женщину. Это факт. Эмоционально поддержать. И другое, единственное исключение, если вы профессионал. То есть, если вы психолог, тренер, у человека проблемы в семье, конфликт, она не может разрешить эту проблему, она добровольным образом, или вы какой-то духовный наставник, она к вам обращается, притом желательно, чтобы муж был в курсе. Не всегда возможно, но в любом случае, так или иначе, бывает, мужья не разделяют духовное увлечение своих жен. И она обращается с какой-то проблемой во взаимоотношениях, пытается разобраться в ситуации. И можно ей помогать как профессионал, но не как друг. И всегда нужно понимать, что если женщина, она замужем, у нее есть муж, то мы должны с этим считаться и вдохновлять ее, чтобы она оставалась верной ему, чтобы она училась видеть его другими глазами. Часто женщины, они карикатизируют своих мужей. Они должны учиться видеть их также разумными. В любом случае, всегда должна в отношениях с женщинами быть дистанция. Об этом Чинаки Пандит тоже говорит. Нельзя слишком сильно приближаться. Если это эмоциональная зависимость...
Павел, прошу прощения, постоянно что-то скрипит. Возможно, микрофон до чего-то дотрагивается.
Да-да-да, все, я понял, окей. То есть, спасибо. Не должно быть вот этой эмоциональной зависимости. Если женщина попадает в эмоциональную зависимость, то в конце концов это может перейти в физическую зависимость. Поэтому как быть? Это не ваша ответственность. Это ответственность ее супруга. Ей нужно развивать отношения с супругом, с подругами. И понятное дело, это может нас окрылять. Мне ли не поднимать психику мужскую? Если женщина раньше тебе нравилась, и теперь в какой-то момент она у тебя помощи просит, это приятно. Вот она, торжество мужского эго. Ко мне-то в конце концов пришла же, не к мужу своему. Но это нездоровые вещи, это игры. Это игры для незрелых людей. Зрелые люди исходят из того, получит человек благо от того, что я делаю или нет. И если мое общение не будет благом для человека, значит, благом будет мое необщение с ним.
Хорошо, спасибо вам за ответ. А мы могли бы сейчас немного проанонсировать будущие главы Нити Шастр, Чанаки Пандита, которые будем разбирать в следующих эфирах?
Спонтанно.
Что там дальше? Или пока не будем раскрывать?
Не, я мог бы, я просто смеюсь. Конечно, не проблема. Чинаки Пандит говорит о том, как поддерживать свое здоровье. Чинаки Пандит говорит о том, как строить взаимоотношения со старшими, равными и младшими. Чинаки Пандит рассказывает о том, каким образом стать процветающим. Чинаки Пандит объясняет, каким образом понять собственное предназначение и самореализоваться в собственном предназначении. Чинаки Пандит говорит о том, как развить собственный разум и с помощью этого разума научиться влиять на собственную жизнь. И Чинаки Пандит говорит там о духовных истинах. Поэтому, если у вас есть какие-то трудности в одном из этих аспектов, то ждем вас на следующих эфирах на Ведорадио.
Хорошо, спасибо вам. Вопросов пока у нас нет. Вопросы, возможно, будут уже в следующем эфире, когда он состоится. Читайте на нашем сайте или заходите в расписание. Павел, вам спасибо.
Я могу одну важную ремарку только внести относительно дружбы с женщинами.
Давайте,
есть разница в том, чтобы дружить, и в том, чтобы общаться с женщинами на равных. И это две большие разницы. То есть на равных можно и нужно в какой-то момент общаться. Со своей супругой, например, общаться на равных. Общаться, но при этом она все равно остается супругой, прежде всего. Общаться на равных с коллегами на работе. То есть сейчас таким образом социальная среда устроена, что нет такого жесткого разделения мужчин и женщины. Но дружба – это совсем другая вещь. Дружба означает эмоциональная зависимость. Дружба означает такая сокровенная, определенная близость. И вот эта вещь, она в отношении женщины, она неправильна. Потому что это закончится чем-то другим, а не дружбой. Поэтому на равных можно и нужно общаться. Более того, есть женщины, которые намного более развиты, чем мужчины. И у них нужно учиться, не проблема. Те, кто на равных, с ними нужно общаться и вместе что-то делать, профессионально что-то делать. То есть нужно признавать вот эту вот вещь внутри. Есть, которая слабее, так или иначе. То есть мужчин тоже, знаете, разные бывают. Бывают очень сильные, бывают средние, бывают совсем слабенькие. Строго говоря, они не мужчины, они мальчики. Они могут выглядеть очень мужественно, но в трудный момент они поступают как мальчики, а не как мужчины. Поэтому некое вот это вот равенство в отношениях, оно может быть. Но дружба, здесь нужно быть осторожным. Потому что, как сказал Чанаки, не надо приближаться слишком близко к царю, учителю, огню и женщине. Если слишком близко, нужно выбрать разумную дистанцию, Чанаки говорит в этой книге. Если слишком близко подойти к царю, голову отрежет. Слишком далеко защиты не получишь. Близко слишком подойти к огню, обожжет. Далеко не согреешься. Слишком близко подойти к учителю, оскорбишь. Увидишь его какую-то человеческую природу и, ну, и как бы подумаешь, а что, обычный человек, как и я. Если слишком далеко, то не получишь никакого блага, не научишься чему-то. Если к женщине слишком близко подойдешь, то ты физически просто падешь. Если слишком далеко отойдешь, то ты не будешь, ну, ты в случае, если это супруга или какие-то, ну, то есть не будет эмоционального взаимообмена. Женщина на самом деле очень многим вещам в жизни учит. Они очень терпеливы, они умеют служить, они умеют жертвовать собой. Я очень часто поражаюсь женщинам, в хорошем смысле этого слова. В другом смысле слова тоже периодически поражаюсь, но давайте принимать жизнь целиком. Все, спасибо.
Спасибо вам, тогда до следующей встречи в эфире Веда Радио.
Все, всем пока.